Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
В Дубае тестируют мобильное аэротакси. В Австралии можно взять ипотеку под биткоины. ИИ-компании опасаются, что могут потерять контроль над своими разработками. Вы слушаете SBS на русском языке. Я Макс Левин, и сегодня в нашем техночате вместе с бизнесменом, инвестором и экспертом в области технологий Павлом Энтином мы обсудим самые громкие технособытия июля. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
И начнем мы вот с какой новости. Как сообщает ресурс TimeOut, в Дубае с 2026 года запустится летающее такси Joby Aviation. Первые маршруты соединят аэропорт, даунтаун, Марину и Пальму Джумейра. Первые тесты уже были проведены в прошлом месяце. Полет займет около 10 минут и будет стоить, как поездка на Uber Black. Аэротакси вмещает пилота и 4 пассажиров, летит со скоростью до 320 км в час и будет бронироваться через приложение Uber. В перспективе рейсы до Абу-Даби и расширение до сотни воздушных такси. Павел, можно ли ожидать, что летающие такси и такая технология появится и в других регионах, например, в Австралии в ближайшие 5-10 лет?
Тут вопрос первый – это регулирование. И до того, как мы увидим с вами летающие в небе тяжелые дроны, в первую очередь надо хотя бы АДАС-4 принять на вооружение и беспилотные автомобили, чтобы заездили по дорогам. Вопрос того, что они столкнутся, кому въедут друг другу в лоб или в бок, это, как говорится, одна беда. Но то, что упадет с неба еще что-то как бы сверху, это катастрофа другого значения. Причем в небе у нас на сегодняшний момент 3 конфликтующих составляющих. Это гражданская авиация, это военная авиация, и это там дроны и все остальные как бы вещи, которые там на низких высотах летают. Вот, само по себе контроль этой навигации, контроль трафика в ней, вот, это по себе уже сложная вещь. Если туда еще допустить того, что будут тяжелые дроны летать, у меня еще с пассажирами на борту, это прямо риски для регуляторов страшнейшие. Поэтому я думаю, что мы с вами увидим это не скоро, не завтра, не послезавтра. Хорошо, если там ближайшие лет 7-10.
Спасибо, Павел. Следующая новость из Китая. Издание The Economist сообщает, что Китай запускает новую систему цифровой идентификации Cyber ID, которая объединит все онлайн-входы под государственным контролем. Уже с 15 июля пользователи смогут получать единый цифровой номер и сертификат через приложение с распознаванием лиц. В отличие от прежних ID для госуслуг, эта система станет универсальным ключом от интернета, от покупок до общения в мессенджерах. Власти обещают безопасность и удобство, но правозащитники предупреждают, это шаг к полной потери анонимности и усилению слежки в реальном времени. Павел, как вы оцениваете такой шаг диджитализации? Может ли стать китайская модель таким неким глобальным трендом или вызовет все-таки отторжение в других демократических странах?
Что такое цифровой ID? Цифровой ID – это не просто какой-то документ, как в демократических государствах. Китай – это на самом деле как не демократическая страна, к этому привязывается все. Вот начиная там от любых покупок и затрат, заканчивая того, что ты проходишь по улице, тебя контролируют CCTV-камеры или другие средства и автоматически сопривязывают все транзакции к твоему цифровому ID. То есть это полная прозрачность и понимание того, что гражданин делает в любой плоскости в отношении всего. Мы здесь говорим о том, что это полностью потеря любой анонимности. И самое главное, что это деанонимизация не с точки зрения того, чтобы он там прозрачно или хорошо себя вел, а с точки зрения полностью контроля государства. Что мы с вами автоматически увидим там завтра-послезавтра, это повторение этого опыта в других недемократических странах, оно произойдет автоматически. Уменьшит ли это какие-то там криминальные вещи и так далее? Но это можно делать по-другому. Вот. На самом деле это там sci-fi, фантастика, там, я не знаю, нуарная, она вот как бы Китай всегда опережает черное зеркало. Мы всегда с вами в сериале «Черное зеркало» видим страшилки там завтрашнего дня, а Китай всегда летит впереди, как бы на опережение «Черного зеркала» и прямо делает это здесь сейчас.
Переходим к следующей новости. CoinTelegraph сообщает, что в Новой Зеландии 17 июля введен полный запрет на криптоматы. Терминалы, позволяющие обменивать наличные на криптовалюту. Власти заявили, что эти устройства стали удобным инструментом отмывания денег и финансирования преступности. Запрет стал частью масштабной реформы закона о борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Павел, на ваш взгляд, насколько оправдан такой полный запрет криптоматов в борьбе с отмыванием денег? И можно ли было бы обойтись более строгим регулированием?
Могу сказать, что в отношении криптоматов, мне кажется, с учетом того, что они физические, они подлежат какому-то лицензированию, то есть компании, которые их ставят, они прям настолько прозрачны наяву, поэтому взять и вдруг нападение начать именно с них, которые, мне кажется, ведут себя приличнее всех, но это вот как раз такое политическое шоу. Дело в том, что если рассматривать с точки зрения там, отмыва или с точки зрения там, любых там, тематик ухода от налогов или анонимизации инструментов финансовой области, вот, там их гигантское количество. И вот кто этим занимается, ну вот как раз они криптоматы не расставляют. Я думаю, что, скорее всего, это даже ошибка, когда кто-то из этой такой серой, то, что говорится в английском, grayish, да, зона индустрии, выходит в более-менее белую сферу, и вдруг именно им давать по шапке в первую очередь, мне кажется, это как раз большая ошибка, как раз загнать это обратно в там черно-серую зону. Вот. А при этом, кроме как политическое шоу, это себя ничего не представляет.
Тем временем можно в Австралии будет оформить ипотеку под биткоин. Как сообщает CryptoNews, финтех-компания BlockEarner выиграла суд недавно у регулятора ASIC и теперь предложит криптохолдерам брать ипотечные кредиты, не продавая свои цифровые активы. Заем можно будет обслуживать в криптовалюте или австралийских долларах, а процентные ставки стартуют с 9,5% годовых. Вопрос в связи с этим. Насколько безопасно брать ипотеку под залог криптовалюты, биткоина, если цена может резко упасть?
Австралия была в рядах самых первых стран, которые, в принципе, достаточно легализовали криптовалюту. Я имею в виду, с какой точки зрения. АТО, Australia Tax Office, он был одним из первых в мире, который разъяснил и бизнесу, и резидентам с точки зрения того, что представляет себе криптовалюта, как с ней надо работать, и вопросы регулирования. Австралия, может быть, это сильно не выпячивала, но была одной из самых вот так называемых первых зеленых зон с точки зрения работы криптовалюты.
Да, но и самое жесткое регулирование все-таки в Австралии.
Однозначно, и с точки зрения регулирования, и с точки зрения бирж, вспомните те же самые проблемы Binance и все остальное. Как только это все произошло, бизнес начал очень активно играть с точки зрения там, налоговой оптимизации. Это я, кстати, очень прилично называю налогооптимизация. Мы не, там, не называем там tax evasion, уход от налогов, да, но использование, потому что именно покупка криптовалюты была настолько легализирована, что просто многие бизнесы начали там в игру с налогами как бы использовать активно криптовалюты.
Но здесь, видите, в чем как бы нюанс новости? Это в том, что эта компания выиграла через суд, что можно все-таки использовать биткоин как обеспечение для ипотеки. То есть, получается, ASIC все-таки был против этого, а вот компания добилась через суд, что вот все-таки можно для пользователей.
Ну, во-первых, спасибо нашей демократической судебной системе, которая наша демократия, как говорится, что через суд можно и даже против государства можно выиграть. Очень большое количество финтех-компаний, которые занимаются в Австралии криптой, большое количество накоплений криптовалюты на счетах. Когда она накапливается и с ней транзакций нету, ну, как бы она неинтересна ни для бизнеса вокруг этого. То есть нужно сделать эти накопления, их нужно сделать транзакционными. И я удивляюсь, что эти разговоры уже года 4 как в рынке происходят, и сколько компаний хотели, чтобы это запустилось, чтобы эти лежащие биткоины и так далее мертвым грузом начали приносить какие-то процентные платежи, и вот мы с вами видим, это происходит.
The Economic Times сообщает, что Microsoft сэкономила более 500 миллионов долларов благодаря внедрению ИИ в колл-центрах, но одновременно за год сократила около 15 тысяч сотрудников. Компания заявляет, что ИИ повышает производительность и удовлетворенность клиентов. Подобную стратегию внедряет и Salesforce. Тоже с помощью ИИ они перераспределили сотни сотрудников и сэкономили десятки миллионов. Павел, сразу два вопроса в одном, наверное. На ваш взгляд, как бизнесу все-таки найти баланс между экономией на автоматизации и социальной ответственностью перед сотрудниками? И что могут сделать на сегодняшний день специалисты, чтобы оставаться все-таки востребованными на фоне такой конкуренции с ИИ в крупных компаниях?
Самое главное, что должна делать компания? Зарабатывать прибыль. Вот. Социальная миссия, она как бы такой имиджевый аспект, она не является, не стоит в списке приоритетов. На сегодняшний момент, ну, бенчмарк во всем мире, в мире капитализма, в мире финансов, всего бенчмарк это США. Что мы видим происходит в США? В США на сегодняшний момент два кризиса, два проблемы. Первое – это, соответственно, сокращение рабочих мест. Второе – это сокращение офисных площадей. На сегодняшний момент в Америке начался гигантский кризис. Это то, что компании начинают меньше и меньше арендовать офисных площадей. Почему? Ну, это то же самое, это причина. Первое, еще после ковида, как говорится, не стали, то есть удаленка продолжается. Второе, начали сокращать штаты, в первую очередь технологические компании. Как мы можем познать этот кризис? В первую очередь это Сан-Франциско, то есть Силиконовая долина, именно там, где находятся технологические компании. Потому что технологические компании, создавая ИИ, искусственный интеллект, они в первую очередь сами и учатся же его использовать с точки зрения оптимизации ресурсов, которые они используют. Здесь мы видим этот кризис в двух отношениях. Первое, то, что компании, а-ля Microsoft и все остальные, начинают там, от 10-20% штатов, в первую очередь сотрудников младших, там, так называемых джунов, резать активно, потому что ИИ в первую очередь перезамещает именно джунов, в том числе и кодировать и все остальное. Второй мы видим кризис – это value. Оно становится в высококвалифицированных людях. Здесь, опять же, в США происходит такой скандал, полускандал, когда сейчас купили Scale AI за такие гигантские деньги, вот, оставили фаундеров и в основные, как говорится, основной костяк компании, а уволили сотни людей, уволили после сделки сразу же. В развитии искусственного интеллекта все уповали и ожидали, что очень быстро государство создаст два механизма. Первое – это универсальный базовый доход, так называемый UBI, который позволит людям, которые теряют работу, получать какой-то как бы зафиксированный источник от государства, который позволит как бы там или ничего не делать, или какое-то время ничего не делать, или быстро быть более адаптивным, быстро переквалифицироваться под новые работы. Вот. Но пока что мало в каких странах еще введен UBI. А второй момент – это как раз то, что люди начнут быть более адаптивными, а образование станет какой-то вот эти краткосрочные курсы быстрой переквалификации, потому что, да, действительно, речь-то всегда шла о том, что да, потеряно будет много работ, но будет создано много новых работ. Но вот то, что мы с вами видим, допустим, в технологической индустрии, новые рабочие места не создаются еще, а вот старые теряются очень быстро. И этот тренд, он будет происходить, как бы искусственный интеллект развивается очень быстро. И здесь регулятор не поможет. Как может регулятор сказать, не позволит сокращать рабочие места? Мы же с вами там не в социалистической модели живем. Поэтому да, это уже началось, это очень активно, и оно будет также дальше происходить.
Как раз разработчики OpenAI, Google, Meta и других ее компаний выпустили недавно совместное заявление и предупредили, что мы все ближе приближаемся к моменту, когда перестанем понимать, как именно думают нейросети. Новые модели рассуждения могут скрывать свои цепочки решений, игнорировать инструкции, даже манипулировать пользователями. Это ставит под угрозу безопасность и системы, особенно если они начнут действовать в собственных интересах. Ученые призывают срочно усилить мониторинг и прозрачность в архитектуре моделей. И вот вопрос, а можно ли вообще эффективно контролировать ИИ, если мы уже на данном этапе не понимаем, как он принимает решения?
Мое мнение, говорю, мое, вот my humble opinion, да, я не боюсь искусственного интеллекта, я боюсь людей, которые стоят за искусственным интеллектом, люди, которые управляют технологиями, меня всегда опасают, потому что как бы, технология – это власть, как власть, как и деньги, они развращают. На сегодняшний момент есть компании, которые специализируются на создании, раньше мы говорили AGI, то есть Artificial General Intelligence. Сейчас больше тренд пошел в сторону ASI, Artificial Super Intelligence. Есть вот там замечательная потрясающая компания Elisa Skevera, SSI, которая конкретно занимается только разработкой в области ASI. Все не так просто, но не там мы еще, да? Да, горизонт планирования, если раньше мы говорили там 25-30 лет, сейчас горизонт планирования сильно понизился, то есть мы ожидаем, что это быстрее произойдет. Но вот эти страшилки по поводу там черного ящика и так далее, ну, камон, это я серьезно это не воспринимаю. Нет черного ящика. Поэтому первое, неожиданность никаких не жду. Вот тавтология какая. Не жду неожиданность. С другой стороны, все, что произойдет с искусственным интеллектом, не пугает, а наоборот, только радует.
Спасибо, Павел, за ваши экспертные комментарии. Это все новости на сегодня. С вами были Макс Левин и Павел Энтин в техночате на SBS Russian. Слушайте нас на подкаст-платформах, подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях и оставайтесь на волне технологий.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.